Друзья, мы с вами читаем Талмуд 10 Сферот, вторую часть, первый том, 50-ю страницу, Орпними, 10-я ссылка. Рав, до этого обратились ко мне товарищи и спросили, можете ли вы дать правильное намерение для изучения 10 Сферот.
Мы учим вторую часть. Нет, это первый том. Первую часть. Нет, вторую часть. Учение 10 сферот. Где речь идет о Игулим и Йошер. Что такое Игулим? Что такое Йошер? Игулим — круги. Это воздействие Творца на творение. Прямая же линия — это когда есть уже творение. Есть творение. И эти творения находятся в какой-то связи с Творцом. И когда мы говорим о круге, это воздействие со стороны Творца. Когда мы говорим о линии, это тоже воздействие со стороны Творца, ну, по отношению к определенному творению, которое реагирует, которое находится в своем желании получать, когда Творец воздействует на него и принимает в расчет природу творения. Поэтому, когда мы изучаем Игулим и Йошер, мы изучаем в общем, очень в общем, конечно, очень далеко от действительности отношения между Творцом и творением, как круги влияют на линию, что линию может получить от кругов, как изменять поведение кругов по отношению к нему, к ней. Это начало нашей учебы. То есть мы тоже находимся в том же самом исследовании отношений между нами и Творцом. Но уже отсюда придет потом более четкая форма, где мы, где Творец, как Он воздействует на нас, на всех творений, поступенчато, через различные действия, который выполняет в нас и производит в нас в этом длительном процессе, пока не приводит все творение через решемот и воздействие сверху, так что это творение поймет его, узнает его и дойдет до его уровня. Это то, что мы делаем сейчас. Изучаем, ну, вначале. Конечно, мы еще не знаем, как дети, которые изучают алфавит в школе, или, скажем, таблицу умножения, ну, такие вот вещи, когда они еще даже не понимают, зачем это надо и когда им это понадобится. Так и мы не знаем, где мы пока еще находимся, и чем нам это может помочь. Ну, иногда нам кажется, что да, мы близки к этому, но на самом деле это еще очень и очень далеко. Так? Что еще, Дуди, ты хочешь спросить?
Нет, это и спрашивали, намерение до урока.
Ну, да. Поэтому есть тут несколько вариантов подхода к уроке. Первый подход — это просто как бы познакомиться с этими вещами и понять, что нам это необходимо, потому что каббалисты не писали ни одного слова без того, чтобы мы смогли потом это использовать для постижения цели творения. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно же, мы, как маленькие дети и не понимающие еще, где мы находимся, ну так мы это учим так поверхностно, внешним образом. Иногда чуть больше, иногда меньше понимаем. Может быть, даже что-то чувствуем. Но это сам по себе материал ТЭС, он ни к чему не обязывает. Нам нужно просто вот использовать это в двух видах. В первом виде — это мы, когда мы все-таки начинаем понимать, ну, хоть что-то, что тут происходит. О чем он говорит? Ну, понимаем собственными мозгами, материальными. Конечно же, это очень далеко от духовного. Но все-таки как-то возбуждают окружающие света. А второй подход, когда мы хотим, чтобы это на нас подействовало, и чтобы вот ради этих окружающих светов мы это изучаем. И хотим, чтобы это повлияло и изменило бы нас, чтобы сделало из нас, вместо того, чтобы вместо материальных людей, людей духовных. Ну, Дуди.
Так мы начнем читать снова мы учение 10 сферот, первый том, вторая часть, 50-я страница, вторая глава Орпними. Десятая ссылка выясняет, а кли делится на внешнее и внутреннее. Десятый пункт. Ссылка. То есть вследствие того, что света разделились на внутренний свет и окружающий свет, существует теперь два вида получения в кли. И это получение внутрь кли и получение через внешнюю часть кли. Когда внутренний свет принимается во внутреннюю часть кли, а окружающий свет, очищающий его от авиюта, считается, что принимается через внешнюю часть кли, то есть без всякого облачения в кли. И понятие разделения кли на внешнее и внутреннее, о котором говорится в нем, зависит от авиюта и чистоты самого кли. Потому что только авиют в кли пригоден для получения внутреннего света. Потому что главное получение, получающее кли утворение, это четвертая стадия. Но три первые стадии не предназначены для получения, но они вызывают раскрытие четвертой стадии. И поэтому каждое кли различается само по себе, как четыре стадии в этом кли. И свет принимается в основном в четвертую стадию в нем, и поэтому называется внутренним свойством кли, и это его внутренняя часть, где находится наполнение шефа. А три первые части только вызывают раскрытие четвертой стадии в кли, а сами не являются получающими. Они считаются только вызывающими четвертую часть извне, подобно стенкам материального кли, который удерживает четыре оболочки, окружающих одна другую. И все, что принимаемо в кли, входит в его внутреннюю часть, то есть в его внутреннюю оболочку. А все остальные оболочки в его стенках только поддерживают внутреннюю оболочку, чтобы была у нее сила выдержать наполнение в ней. И подобно этому необходимо и здесь понять духовно, что главное свойство, удерживающее в себе наслаждение, это четвертая стадия в кли, а три первые стадии являются причинами для того, чтобы раскрыть четвертую стадию во всей ее силе, пока она не станет способна выдержать наполнение. Но сами они не являются получающими внутренний свет. И поэтому они называются внешним свойством кли, поскольку находятся вне части получения кли, когда третья стадия является внешней по отношению к четвертой, а вторая является внешней по отношению к третьей, а первая является внешней для всех и вызывает все. И над всеми имеется внешняя стадия, вообще без всякого авиют, это стадия шореш, корневая, всех четырех стадий кли. И знай, что эта стадия совершенно чистая, является получающим Клии для окружающего света, так как вследствие своей чудесной чистоты способна получать окружающий свет, хотя он светит издалека. Итак, мы разобрали понятие разделения Кли, когда внутренняя часть его означает самую большую авиют в Кли, то есть четвертую стадию в Кли, и она получает внутренний свет. А внешняя часть ее означает самую тонкую часть Кли, самую чистую Кли, то есть стадию шореш, корневую стадию Кли, и она получает окружающий свет издалека. И не должно вызывать затруднения, что четвертая стадия не способна получать ввиду сокращения экрана, так как мы занимаемся здесь только понятием отраженного света, который поднимается из четвертой стадии.
Это значит, он объясняет нам тут, что Кли, хотя и состоит из четырех стадий, из четырех уровней авиюта, но только четвертая стадия достаточно развита настолько, что она получает свет. Она есть желание получать, а все остальные уровни, они предварительные, и они формируют четвертую стадию. Поэтому мы относим Кли только к четвертой стадии. А все вот эти три стадии мы им относим как они как бы являющиеся причинами, предыдущими стадиями. Это понятно?
Тель-Авив 3.
Тель-Авив 3.
Рав, четвертая стадия — это суть творения. С другой стороны, она как бы скрыта и находится во многих оболочках. Как человек распознает четвертую стадию в нем?
Я не понимаю то, что ты спрашиваешь. Четвертая стадия — это главное. Мы чувствуем четвертую стадию. Желание получать. А то, что является причиной этого, это все та стадия, которая держит желание получать. Главным образом наша работа с четвертой стадией. Ибру 10.
Даров, он спрашивает здесь в 10 пункте, в первой колонке. Он пишет здесь, потому что только авиют в нем способен получить внутренний свет.
Да.
Почему не в чистоте он получает этот внутренний свет? Почему в авиюте?
Как можно получить что-то, если нет желания? Авиют — это желание. Так он говорит так. Это как вот в кли. У тебя есть кли, и в него входит внутрь кли свет. Так что же главное? А главное — это донышко кли. Донышко, дно кли — это главное. Это четвертая стадия, скажем так. Четвертая. Далет. Вот. Все остальные вещи — это 0, 1, 2, 3. Они являются как бы факторами, причинами для четвертой стадии, но они не могут быть... Да, четвертая стадия — это желание. Это желание. Все остальные стадии только строят желание.
Ор пними раскрывается только в четвертой стадии?
Нет, все света раскрываются только в четвертой стадии. Все предыдущие стадии, они проходят через них, они как-то формируют это, но ощущается свет в четвертой стадии. 5.12.
Рав, написано здесь, что три оболочки, которые в стенках, их цель, чтобы четвертая стадия смогла выдержать силу наполнения в ней.
Если вот эти стенки они в порядке, то они строят четвертую стадию так, что она может принять ради отдачи весь высший свет. Хорошо? Ну, замечательно. Вперед. А, подожди. 5-6.
Спасибо. Корневая стадия. Есть там авиют шореш или нет там авиюта вообще?
Ну, это называется авиют шореш.
Так вообще нет авиюта?
Есть авиют шореш, поэтому называется стадия шореш, корневая. Хадер один.
Внутренний свет, орпними. То есть, я извиняюсь, окружающий свет, ормакив, воздействует на все сферот или только на те сферот, которые он вызывает. Потому что написано, что келим и гулим вызывают только рож. Так ормакив, окружающий свет, воздействует на рож или на все сферот?
Окружающий свет воздействует на все сферот, зависит только от того, как связаны с каждой сферой.
Спасибо.
А других нет тогда. Ну, Дуди, продолжим.
Продолжим. Мы находимся в четвертом пункте Арии. Заголовок. Свет Гулим — это свет Нефеш, а свет Йошер — это свет Руах. Сначала были созданы и Гулим, а затем Йошер. Четвертый пункт. Однако отличие, которое есть между Игулим и Йошер, в том, что 10 сферот Игулим — это свет, который называется Нефеш. И есть в них внутренний свет и окружающий, внутренний и внешний. Когда есть в них 10 сферот Келим, и в каждом из Кли в них есть внутреннее и внешнее. И также есть 10 сферот цветов, и в каждом свете есть внутренний свет и окружающий свет. Но 10 сферот Д Йошер — это свет, который называется Руах. И это ступень более высокая, чем ступень Нефеш, как известно. И они также состоят из внутреннего и окружающего света. И также есть в них 10 сферот Келим. И в каждом из этих Кли есть внутреннее и внешнее. И ясно, что стадия Нефеш была создана сначала, а затем была создана Руах.
Внизу.
Внизу 20-я ссылка выясняет, 10 сферот и гулим — это свет, который называется Нефеш. 20. Все сферот, у которых имеется возможность только получать свет и нет возможности передать другим, свет, что в них называется по имени свет Нефеш. И уже выяснилось, что весь свет в Игулим они обязаны получать от света линии Каф. И причина этого в том, что невозможно, чтобы связался свет с Келим, иначе как с помощью зивуга, который поднимает экран с отраженным светом. И этот свет связывает свет с Келим, как мы уже говорили. И поэтому те Келим, в которых нет этого экрана, высший свет с ними не связывается, чтобы они могли передавать другим сверху вниз. И они пригодны лишь на то, чтобы получать свет от предыдущей ступени снизу вверх, только для собственного существования. И этот свет называется свет Нефеш. И поэтому, поскольку нет экранов Келим да и Гулим, поэтому высший свет не связывается с ними самими. Но они обязаны получать свет от линии Каф, и это только по мере, только в мере необходимости собственного существования, но не для отдачи, как уже выяснено. И поэтому называется свет, что вы гулим, светом Нефеш, как уже выяснилось.
Это значит, что не то, что свет Нефеш маленький, нет, просто характер получения малый. То есть он получает без всякого сопротивления, не притягивая. А пришло? Пришло. Заходит, наполняет. Это называется свет Нефеш. Нефеша — неподвижность, самая маленькая, самая нижняя ступень. Все остальные ступени, скажем, рух. Рух — это как ветер. Это уже перемещается с места на место, есть собственное движение и тому подобное. То есть это уже совсем иная форма получения, которая зависит от кли, от творения. При этом нефеш как бы наполняет все.
Квинс. Дорогой Раф, в этом отрывке говорится кава и йошер. Как-то что конкретно действует в данном случае?
Кав и йошер –
это... Кав и йошер – линия и прямая. Это то же самое, только мы говорим о линии кав, которая получает определенным образом. А йошер – прямая. Это то, что дает, то, что проходит через него какое-то свое свойство, определенные свойства. Поэтому есть различия в этих словах. Кав и йошер, прямая и линия. Все? Хорошо, ну тогда вперед.
Есть пятицикла 13.
Пяти 13, пожалуйста.
Есть очень сильное впечатление от первого урока. То, что мы читаем сейчас. Что нам делать с этим впечатлением?
То, что мы учили до этого?
Да.
В отрывках?
Да. Очень сильно было.
Ну хорошо, ну так и должно быть. Действительно, урок очень сильный, тема очень важная. И я вам советую снова пройти. И мы этим формируем сегодня наши кели на практике для получения раскрытия Творца.
Вопрос. Можно ли это объяснить по отношению к тому, что мы сейчас считаем, или не стоит?
Нет, 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 нет.
Хорошо.
И не путай нас. Ты сам можешь делать все, что ты хочешь. Не дай Бог. Урок — это урок. Изучаем. Хотим учиться? Изучить. Пожалуйста, повторите еще. Я также советую читать еще больше. Больше. Тогда у вас будет, может быть, будет путаница и беспорядок в голове. Но повторять урок, еще раз послушать, вы начнете слышать те вещи, которых вы не слышали. 5.19.
Доброе утро, Рав, товарищи. Он говорит здесь, кели, в которых нет этого экрана, высший свет не связывается с ними, чтобы они могли передавать другим сверху вниз. Есть такое кели без экрана вообще?
Конечно же. Келим и гулим — это келим без экрана.
А к кому мы относимся, как изучающие науку Каббала? Есть келим вообще?
Я тебя не понимаю. Ты только что сейчас проснулся, через 20 лет?
В этом все дело. Человек, который изучает Каббалу, есть у него кли, или он должен сначала выстроить экран, а потом получает кли?
Я не знаю, что он там учит или не учит. Мой маленький ребенок пошел в первый класс, не знаю, во второй, в третий в школе. И, скажем, у него урок по географии. Ну, знаете, есть море, есть суши, есть города. Так его учат постепенно. И вот эти вещи там как-то изображены, рисуются там на картах, на картинках. Так он что, уже специалист в этом? Он что, уже географ, ученый? Что ты говоришь? Тот, кто читает. Тот, кто читает в науке Каббала. Это не значит, что он каббалист. Каббалист, микабель, микубаль. Тот, кто получает раскрытие Творца по закону совпадения по форме, как мы изучаем. И на этих уровнях, когда он сам может уже устанавливать, как он принимает Творца, получает его, как он дает Творцу возможность раскрыться в нем, то есть уже активным образом, а это не в виде наран, нефеш, рох, нашама, это малое состояние, а каббалист — это тот, кто может уже устанавливать меру получения раскрытия Творца в нем. Более того, насколько из этого он потом передает дальше другим.
Так это вопрос. свет, внутренний свет только с помощью экрана может быть получен?
Конечно.
То есть окружающий свет ты не можешь получить с экраном. Так что же тебе строит экран, по сути?
Экран строится нашим усилием и высшим светом, который вокруг нас, как бы, не, скажем, как окружающий свет.
То есть вся наша работа — это с экраном?
Да.
Спасибо.
Согласно экрану, величине экрана, мы становимся мекубалим, каббалистами, получающими. Дуди, где мы?
Большое спасибо. Мы находимся в 30-м пункте Орпними, выясняет понятие свет, которое называется «руах». 30-я ссылка. 10 сферот руаха — это отдающие. И поэтому свет Руах называется светом Захар. Это значит, что он дает. Но 10 сферот Нефеш называется по имени свет Некева. Это значит, что она получает и не может отдавать. И поэтому называются 10 сферот света линейков по имени 10 сферот де руах. Показать, что это свойство света Захар и дающего. И причина уже выяснилась выше, в предыдущем пункте, посмотри там. И поэтому руах выше, чем ступень нефеш, потому что он отдающий нефеш.
Я не вижу. Ага, Тель-Авив 3. Пожалуйста.
Рав, а кто передает линии его света, ее света?
У нас есть свет, который приходит от дающего, от Творца, и он принимается в творении, насколько творение хочет в ответ давать Творцу от того, что получает от него. То есть в той мере, насколько у гостя есть желание давать хозяину, он может получать от хозяина, этим он дает хозяину. Вот так. Свет, который получает от хозяина, называется светом Руах. Почему? Потому что он получает его, преодолевая себя в усилии, отталкивая, отвергая свой эгоизм. Поэтому в нем есть движение от этого света. Поэтому это называется свет Руах. При этом тот, кто получает без экрана, без отталкивания, без расчетов, называется, что он получает свет нефеш. Ну, скажем, маленький ребенок. У него нет никакой возможности ни к чему достичь. Или духовный парцуф в катнуте. Поэтому называется, что он получает свет нефеш.
Да, спасибо. Но света, которые приходят в линию, в отношении системы, как они приходят в кав-линию? Через игулим?
Ну да, конечно, сначала килим и гулим, потом проходят линии, а уже линия зависит от работы нижних.
Почему, когда света проходят через игулим, не называется, что они...
Все света находятся в игулим. Игулим — это вообще. Все творение — это игулим. Это все, что исходит от Творца, это игулим. А то, что пробуждают нижние, каббалисты, они пробуждают эту работу в линии.
А свет, который проходит через игулим, не называется отдающим? Он ведь передает свет линии.
Нет, нет, он ничего не передает. Свет, который находится в круге, он не передает. Он просто находится в круге в соответствии с отдачей Творца творением. Но это не называется отдачей со стороны творения. Со стороны творения нет никакой отдачи. 5:30.
Можно это выстроить? Можно сказать, что свет нефеш, который без экрана, это материальное наслаждение, а свет рох — это духовное наслаждение?
Я не понимаю, откуда ты все это берешь? Нет. Свет нефеш, свет рох — это все духовный келим, и состояние кели духовные, и света духовные. И все зависит только от степени преодоления человека, своего желания. Тогда он получает или нефеш, или рох, или нешама.
Но без экрана нет преодоления.
Говори, говори.
Как бы нет экрана, нет преодоления. Я в материальном мире, нет у меня экрана, я хочу получать только для себя.
Ну так у тебя нет никакого света.
Но он пишет, что кли без экрана получает свет нефиш без экрана.
Нет у тебя кли, о каком кли ты говоришь? У тебя нет никакого желания к свету, даже просто желания получать у тебя нет. Откуда ты получил желание к свету? Ты что, когда-то почувствовал что-то? В тебе раскрылось что-то? Ты лучше послушай, о чем мы говорим. Хайфа 1.
Нет у нас в нашей природе этого стремления, но в настоящей природе есть примеры, если ты согласен.
Я не понял вопроса.
В природе можно видеть примеры, когда птица возвращается с едой для своих птенцов, все раскрывают рот птенцы. И не дай бог, если не раскроет рот. Сейчас у него еда, и он вот получает с открытым ртом. И есть стремление в природе, которое я говорю, а в нас такого стремления нет.
Да.
Я хотел поделиться тем примером, который есть в природе.
Ты хочешь поделиться таким примером, то, что есть в природе? Рот открыть? Я с тобой согласен. Но для того, чтобы раскрыть рот, ты сможешь только в той мере, насколько у тебя есть намерение ради отдачи. В этом разница между птицей и человеком. Адам — это тот, кто хочет быть подобен Творцу. И то, что делает Творцу, то же самое, что Творец ему. Я любимому моему, а любимый мой мне. И поэтому нам надо открывать рот, конечно же. То есть Творец ждет этого. Но открыть рот требует большой подготовки. Когда мы вооружаемся намерением ради отдачи, и в мере намерения ради отдачи мы можем открывать рот. То есть мы делаем сокращение и говорим Творцу, мы сейчас откроем рот, но ты должен посмотреть и увидеть, что у нас есть сокращение. И поверх сокращения мы хотим получать только чуть-чуть, скажем, или первую стадию, или на вторую стадию, или на третью, или на четвертую стадию, на все наше желание. Так, пожалуйста, мы хотим быть с тобой. Значит, нам нужен договор, что прежде чем мы открываем рот, ты нам ничего не даешь. Хорошо? Ну, спасибо тебе за пример.
Вам спасибо, Раф.
Киев, один.
Мы в десятке, в соединении нашем, вот хотим вот это произвести. Ну, сначала мы сокращаем себя, а теперь решаем, сколько мы можем получить. На одну стадию, на две или на три, как вы сказали. Вот как мы эту градацию проводим?
А тем батох, шазидам цимзум?
А, вы точно сделали сокращение?
Не точно.
Ну тогда, а как же тогда? Как же начать проверять-то уже, да? Только до сокращения. Иногда я получаю такие письма, в особенности от женщин. Я уже нахожусь в мире бесконечности, ну и так далее. Вот так. Ну, человек так кажется, ну что поделаешь.
Так, а как все-таки, ну, как все-таки сделать это сокращение? И дальше уже эту градацию проводить. Что это значит, что мы делаем это сокращение?
Цимцум за некрасия.
Сокращением называется, что я не получаю ничего кроме необходимого. А это, ну, это не, не поощряется и не осуждается. Я же должен как-то жить. Но кроме того, что я как бы поддерживаю свое существование, я не открываю ни одного своего желания, ни одной мысли, чтобы к чему-то подойти, прежде чем у меня будет сила отдачи. И я требую тогда за различные действия, которые я проделываю в объединении, в группе, при распространении, потому что только эти два действия помогают нам прийти к высшей силе, чтобы она подействовала на нас. И тогда я прошу Творца, дай мне силы отдачи, дай мне силу любить, дай мне силу выйти из себя. Главное, очень просто. Это сила объединения. Силу объединения. Дай мне, пожалуйста, силу объединиться. Она мне необходима. И вот если мы так вот просим, даже если эта просьба еще не настоящая, и мы как бы обманываем даже себя, но раз за разом мы так все больше и больше привыкаем к этой просьбе, а потом начинаем видеть, что это да, происходит, что это сработало, и что мы хотим. Ну вот, пожалуйста, пожалуйста, постарайтесь просить. И не важно, очень ли это нам нужно. Ну, как маленькие дети, что они знают, что им нужно? Ну так, я хочу, и все. Но ты же не хочешь. Хочу. Вот так.
Так это сила сокращения, это когда мы предпочитаем объединение получению любому.
Да, нахон.
Да, правильно. Правильно.
Что потом получаем? Вот вы сказали, что там есть этапы получения после сокращения. Что мы вообще потом получаем?
Вы начинаете получать духовное наполнение. Это значит, вы начинаете получать наслаждение, которое принимаются в желании отдавать. И эти наслаждения, они в миллионы раз больше, чем то, что вы ощущали когда-либо в желании получать. И эти наслаждения вы должны начать получать постепенно, с ограничением, чтобы на них выстроить экран, иначе вы получите это ради получения, и все исчезнет. И чтобы это все не исчезло, вас так готовят, что не дают сразу, а после многих лет усилий, работы, когда вас проверяют, и когда вы уже приходите к такому состоянию, что вы способны захотеть отдавать по разным причинам. Когда вы уже приходите к такому состоянию, вы получаете желание отдавать, и тогда вы можете раскрыть Творца.
Так скажите, пожалуйста, так получается, что духовное наслаждение, вот эти света, о которых идет речь, это разные виды отдачи, которые творение может сделать?
Нет. Это все раскрытие Творца тебе. Весь высший свет — это раскрытие Творца.
Раскрытие Творца — как что? Как свойство отдачи, которое я могу реализовать?
Я не могу тебе сказать. Ты хочешь, чтобы я передал тебе какое-то свое воодушевление от раскрытия Творца? Я не могу тебе это сделать. А если бы я это сделал, ну, скажем, мог бы, это бы тебя испортило. Это тебя бы остановило в том, чтобы растить правильно желание получать от Творца самому. Дуди.
Да, продолжаем.
Да.
Мы находимся в пятом пункте Ари. Заголовок такой. Ари Хампин Дейгулим светит Аби Ваими Дейгулим через свойство холонот, дословно окна, в трех линиях, право, левое и среднее, что в нем. И от них не сходит свет во все Игулим, таким образом, что все детали, которые есть в Йошер, есть также и в Игулим. Пятый пункт. И также в тех десяти сферот, что в виде игулим, один внутри другого, имеются в них все свойства получения наполнения, что и в десяти сферот в Каф, Йошер. А именно, в круге кетер, который называется Арихампин, после исправления имеется одно отверстие Некев и Халон, окно, в правой стороне круга, и оттуда спускается свет Ариха к Игуль, кругу Аба, и светит ему. Есть также второе окно в левой части круга Арихампина, и выходит свет к левой стороне круга Абы, что внутри него, и делает в нем некев отверстие и окно холон. И оттуда протягивается свет до круга Имы, который внутри круга Абы, и светит в нем. И получается, что проход света внутри левой стороны круга Абы — это не для самого Абы, а проходит там только в виде перехода. Но главное свечение его для Имы. И мы находим, что Арихампин светит для Абы и Имы вместе совершенно так же, как и в их свойстве Йошер. И хотя они круг один внутри другого, есть в них прямые линии Кавим, правое, левое и среднее в виде этих холонот окон, что в них. И оттуда нисходит свет в 10 сферот Дейгулим кругов через эти прямые линии буквально. Во всех их деталях вместе, что в 10 сферот прямой линии Де Руах. Еще раз, пятый пункт Ари мы читаем. Арихампин кругов светит Абе во имя кругов через свойства холонот окна, через три линии, правое, левое и среднее, что в нем. И от них нисходит свет во все круги, таким образом, что все детали, которые имеются в прямой линии Йошер, есть также и в кругах Игулим. Также, когда 10 сферот в виде кругов один внутри другого, имеются в них все свойства получения наполнения, что и в 10 сферот линии прямой. И это в круге кетер, который называется Арихампин, после исправления есть одно отверстие и холон, окно в правой стороне круга, и оттуда спускается свет Арихампина к кругу Аба и светит ему, а есть также второй холон в левой части круга Арих, и выходит свет к левой стороне круга Аба, который внутри него, и производит в нем отверстие, делает в нем отверстие, и образуется в нем холон окно. И оттуда протягивается свет до круга Имы, который внутри круга Абы, и светит в нем. И мы находим, что когда проходит свет внутри левой стороны круга Абы, это не для самого Абы, а он проходит там только в виде перехода. Но главное его свечение, оно для Имы. И мы находим, что Арихампин светит для Абы и Имы вместе, совершенно так же, как и в их свойстве Йошер прямой. И хотя они круги один внутри другого, есть в них прямые линии, правая и левая и средняя, в виде этих холонот окон, что в них. и оттуда нисходит свет в 10 сферот, кругов, именно через эти прямые линии во всех их деталях полностью, что в 10 сферот прямой линии де руах.
Я только хочу добавить, то, что мы читаем здесь, то, что происходит в очень высоком духовном состоянии. Это не относится к нам, этого нет в нашем мире, этого нет выше нашего мира. Это в бесконечности, на очень высоких духовных ступенях. Но мы должны это читать и настраиваться на то, что это на нас подействует, повлияет на нас. И даже хотя мы не понимаем ни одного слова, но из того, что мы хотим, чтобы это на нас подействовало, мы все-таки имеем к этому отношение, все-таки, да, к этой системе, то мы получаем от этого большой окружающий свет. И это воздействует на нас с очень высокого места. И чем выше это место, то окружающий свет сильнее. Не то, что он далеко от нас находится. У окружающих светов нет расстояния. Нет расстояния у окружающих. Они находятся всюду. Поэтому нам имеет смысл, именно когда мы читаем о таких далеких вещах, быть все-таки в намерении: «Я хочу, чтобы на меня это подействовало. Я хочу, чтобы это пришло ко мне и поменяло бы меня». Вот так. Ну, хорошо. Что мы делаем? Ну, давайте посмотрим. Москва 5.
Что такое правая и левая сторона игуля? Есть ли определение?
Правая сторона — это отдача, левая сторона — это получение в груди, да. А все остальное мы будем изучать. Мы сейчас заканчиваем эту часть через Орпними, потом перейдем к внутреннему созерцанию, там будет объяснение всему. Балти 1.
Вы сказали, что читая текст, вот, чтобы он повлиял на меня, как бы надо просить. Сейчас вот после урока мы будем составлять молитву в десятке. И вообще, как правильно просить? Вот раньше сказали, что дай мне силу объединения. Или дай нам силу объединения. Или дай товарищам силу объединения, а мне только возможность просить тебя.
Кен.
Да. Как я прошу? Я прошу лучше не ограничивая себя. Или вот это, или вот это. Я хочу силу отдачи от высшего света, что вот как он целиком в отдаче, чтобы также он подействовал на нас, дал бы нам объединение во взаимной отдаче друг к другу, чтобы мы могли давать друг другу в соответствии с общей силой отдачи, которую мы создадим. Нет, понятно, что приходит это высшим свечением от высшего света, но все-таки это подействует на нас, на наше желание, и в соответствии с нашим желанием мы уже захотим использовать это в ответ, отдавая это Творцу. Это уже называется отраженным светом. Так вот, мы хотим в этом отраженном свете, в нашей отдаче Творцу, тогда получить от Творца то, что Он хочет нам дать. А это уже будет получение ради отдачи от Творца творению.
Но вот когда я прошу, да? Когда как бы мне, да, я понимаю, что ну, это не только мне, потому что если я буду в отдаче, я тоже свой вклад больше ну, вложу там, в десятку, в мир и так далее. Но все равно, как бы всегда, ну, если уже нам, так тоже я себя как-то включаю. Это, ну, больше включает вот моего, как бы, желания насладиться. Как с этим вот работать?
Нет, нет, нет. Ты должен думать обо всех товарищах и обо всей своей десятке. И ты в конце. И ты тоже. Не забывай себя. А иначе ты не ставишь себя в правильное место, а это будет эгоистическое место. Ты поставь себя в конце. за праведников, за хасидов, за всех, за нас и за нас, когда человек должен быть тоже в конце. Он не просит ничего другого, кроме как получить для них, наполнять их, помогать им, поддерживать их. Но это ты хочешь, чтобы это было. Не забывай себя. 5.19.
Очень красивое предложение, когда он говорит, по сути дела. И поскольку 10 сферот в виде кругов, один внутри другого, имеются в них все свойства получения наполнения, что у 10 сферот линии прямой. Я хочу спросить, ведь наполнение находится, я должен его притянуть. Если я его не притягиваю, что получается? Что происходит с этим светом наполнения, который никем не получаем в мире?
Остается без получающего кли, остается без творений.
Отсюда все беды мира?
Ты еще как бы перед этим, да, без свойства Творца.
Так что же получается в мире? Если никто не притягивает этого света, что будет с ним?
Нет такого, чтобы не притягивал. Все равно есть постоянное свечение, которое держит творение, для того, чтобы творение проснулось и продвигалось к концу исправления.
То есть по мере того, как мы поспешим, произойдет исправление, наполнение придет в мир?
Да, конечно.
Спасибо.
Замечательно. Где ты, Дуди?
Мы находимся во внутреннем свете. Орпними, маленькая ссылка 40, выясняет, что такое 10 сферот в качестве кругов, в виде кругов. 40. То есть 5 ступеней Кахавзон не притягивается в виде Йоша, что означает одна ниже другой, то есть от чистого к более грубому. Но 5 ступеней, они равны одна другой, и ни одна из них не ниже другой. То есть, чтобы она была более грубой, чем ее, чем другая. Но, конечно же, между ними в любом случае существует отличие в виде причины и следствия. Ведь они выходят один из другого и притягивают один другой. Когда хохма исходит от кетера, а бина от хохмы, а зерампин от бины, и малхот от зерампина. Однако это различие причины и следствия, о которых мы говорили, определяется в качестве того, что они находятся один внутри другого, когда любая причина вызывает свое следствие, когда хохма вызывается кетером, а бина выходит из хохмы и так далее. Таким образом, когда один круг внутри другого означает, что один является следствием другого, как мы выяснили. Однако нет между ними различия между верх и низ совершенно.
Но это как в круге. Скажем, есть у нас один круг, внутри него второй круг, внутри него третий. Так вот, каждый круг он окружает, один этот окружает вот этот, а этот окружает этого. Но нет тут, что был бы выше и нижний. Есть внешний и внутренний. В этом разница. Нет такого, что этот больше, чем вот этот. Нет большего, нет меньшего. Он как бы предваряет вот этого. Он предваряет второго. Второй предваряет третий. Это правильно. Но не то, что он больше. Не то, что мы тут говорим о важности. То есть, в принципе, тут говорится о причине и следствии. Этот первый. А вот этот результат. Третий результат второго. Таким вот образом. Хорошо? Где ты, Дуди?
10-я ссылка, Урпними.
Подожди, это длинный пункт, это большой пункт. Ну хорошо. Ну, мы тогда это продолжим завтра. Есть еще вопросы до завтра? Нету.
Может, все-таки просто первая часть была очень сильная, идти в преодоление.
Это вся наша жизнь, это вся наша работа, это правильно. И я рад, что вы это приняли таким вот образом.
Так спросить, вы дали идею, как можно больше читать эти отрывки, а затем с другой стороны сказали, может быть, не слишком, чтобы вы не запутались, как правильно дозировать.
Как правильно дозировать, я не знаю. Все время. Ну, что тут поделаешь. Я нахожу в этих отрывках всегда что-то новое. Сколько лет я их знаю, эти тексты. И так вот так. Часть из них я даже присутствовал, когда Рабаш писал. И все равно там все время что-то новое. Но это новое приходит из человека, когда он меняется, и тогда он всегда видит в них новые слова. Хорошо, значит, мы не расстаемся с этой темой. Это самая важная тема. Мы пришли сейчас к таким состояниям, когда мы сейчас чувствуем, что мы так должны в каждую секунду так себя вести, и тогда нам все гарантировано. Тогда будьте здоровы и постараемся до завтра еще и еще читать, слышать, учиться, как-то связываться внутри группы. Удачи.
Сообщение в завершение. Сегодня утром у нас будет передача «Внутренний взгляд» Рав Лайтман с Ораном Леви в прямой трансляции. А завершим песней. Thousands of years in the darkness we roam, chasing a whisper that's guiding us home. So many miles searching for a sign to break free from these cages of time. Is there some place beyond all the noise? A sweet silence behind every voice? Something pulling us out from the dark? Something holding Yeah.